Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о подражании Христу. У нас сегодня в гостях историк, писатель, телеведущий Алексей Викторович Юдин. Алексей, приветствую тебя.
Доброй философской ночи.
Да, но я надеюсь, что она будет действительно доброй, потому что тема, которую мы сегодня затрагиваем, она очень интересна, и она касается и православной, и католической традиции, и нашей русской истории, потому что о подражании Христу задумывались не только святые и богословы, но иногда и государственные деятели очень высокого уровня, и философы, и, может быть, как раз начать имеет смысл с самой формулы «Имитацию Кристи», да, это книга Фомы Кемпийского, вот, но книга, которая по-русски, еще по старой орфографии, была несколько раз опубликована в XIX веке, может быть, и раньше. Вот,
как первые, да, прости, что я так ночью вылезаю, да? Не то, что в старой орфографии, а на церковнославянском 1647 год. Правда, это Угровлахия, да, это вот такие молдаво-румынские дела, но тогда еще там было довольно крепко, ну, по крайней мере, среди элит, да, крепко присутствие славянского, словенского, да, церковнославянского, вот, Настерул такой, ну, мы его зовем Арестом, да, он там по-своему еще назывался, но так или иначе это вошло и в отечественные, да, ну, киевско-московский обиход. То есть книга эта в таком переводе пришла и к нам.
Вот сама личность Фомы Кемпийского, вот несколько слов.
Очень интересно. Вот лучше какую-нибудь вначале историю расскажем, да, какой-нибудь эпизод, чтобы завертеть, вот, чтобы тема, да, у нас прозвучала. А эпизод такой, его излагает замечательный наш Анатолий Федорович Кони в своей книжке о докторе Газе.
Юрист, адвокат.
Ну, вообще он настолько удивительный человек, да, Кони. И вот тема, ну вот, что бы я хотел сегодня попытаться раскрыть, да, вот тема истинного, да, христианского, вернее, даже христологического гуманизма. Вот Кони в этом смысле, вот читаешь его, что бы я ни читал Кони, вот гуманистическая тема, вот она, ну, так здорово, да, звучит. На самом деле, понимаешь, такой гуманизм. Вот не сопливый, да, там гуманизм, не какие-то там, ну, уже изводы, да, гуманизма. А что это было изначально? Так вот, значит, 1847 год. Федор Петрович, да, святой доктор Газ, но он же человек был такой неуемный, да, как многие святые. Ну, не только доктора. Вот. Он видит, что происходит с людьми перед торговой казнью. А торговая казнь – это, ну, как бы называется, да, торговая, потому что в торговых местах на площадях публичная казнь. Вроде бы не смертельная, но на самом-то деле, да, вот стягание этой плетью, ну, в общем, могли быть жуткие совершенно вещи. То есть на человеке вообще кожи не оставалось. То есть, на самом деле, страшное испытание, и главное, позорное. Ну, да, преступники, ну, за что, вроде бы, как легкие, да, преступления.
Некрасова есть такое стихотворение, ну, к музе обращается.
Да, 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 конечно. И вот Федор Петрович понимает, что для человека это, кем бы он там ни был, да, каким бы он там преступником, да, ни считался, страшное испытание. И он на свой кошт, как неуемный человек, что-то выбирает, какой-то текст, да, печатает на листочках и предлагает в попечительском о тюрьмах комитете, где он был членом. Листочки печатают, и возникает какая-то такая неловкая сцена, потому что владыка Филарет, да, московский, вдруг говорит: «Так, что же это такое? Молитва это, да, пишет владыка, есть изложение слов Христовых, читаемых в Евангелии от Иоанна, это 12 глава, 28 стих. Но прилично ли молитву Спасителя перед крестным страданием приложить к преступнику, пред наказанием его?» Как так? Вот. Что же это такое было напечатано? Конечно, не 28-я глава, а это была 29 глава из третьей части книги о подражании Христу Фомы Кемпийского, которая в то время уже выдержала несколько переводов уже на русском. Не только вот та самая, да, 1647 года, да, а уже были переводы.
Спиранский.
Совершенно верно. И это был чудесный перевод Михаила Михайловича Спиранского. Я могу даже зачитать. Да. Что? Просто мы поймем, о чем идет речь, да? Что, собственно говоря, имеется в виду в подражании, и где здесь человек, да? Даже больше. Где здесь богочеловечество страдающее? Это перевод Спиранского. «Как должно призывать Бога во всех напастях? Да будет имя Твое, Господи, во всех веках благословенно. Ты попустил на меня сию напасть и искушение. Я не могу их избегнуть, но должен к Тебе прибегнуть, да поможешь мне и да обратиться мне сие во благо. Господи, сей я в напасти, и сердце мое в смятении. Я мучусь настоящим страданием. И что реку Тебе ныне, Отче Всевозлюбленный, я стеснен со всех сторон, спаси меня от часа сего. Но сего ради я пришел на час сей, да будешь Ты прославлен, восставив меня от унижения. Да будет Тебе благоугодно, Господи, меня избавить, ибо что могу я, убогий, и куда пойду без Тебя? Даруй мне и на сей случай терпения, помоги мне, Боже мой, и не убоюся, сколь бы ни было мне тяжко. И ныне среди сих зол что реку Тебе? Господи, да будет воля Твоя, я заслужил сию напасть и огорчение. Должно, чтобы я и сносил их, и, о, если бы я сносил их с терпением, доколе не пройдет буря и настанет лучшее. Всемогущая Твоя десница может отвратить от меня сие искушение и стремление его, да не буду низвержен, подобно, как и прежде неоднократно поступал Ты со мною, о Боже мой, Боже милосердие. И чем для меня труднее, тем для меня удобнее таковое изменение десницы Всевышнего».
Ну, это молитва, которую наказуемые должны были читать перед наказанием.
Да, чтобы вот человек перед этими испытаниями, кем бы он ни был, да, и какое бы испытание он ни претерпел, а, видимо, это испытание могло быть страшным, не только позор и унижение, но и такие, ну, увечья уже практически непоправимые, вплоть до смерти. Хотя... Казнь торговая.
Телесные наказания были отменены, но, кажется, позже крепостного права.
Да-да-да, это уже там другие годы. Пока были отменены только для дворянства, купцов первой, да, гильдии. То есть пока еще вот как бы элита не подвергнута.
Ну и Филарет, митрополит Филарет усомнился, да, в том, что...
Вот как можно сопрягать там учение преступника, да, и крестные страдания до Господа?
А Федор Петрович ему на это
настаивал,
сказал.
Он же был вот такой вот...
Это тогда он ему сказал, что, владыка, вы Христа забыли?
У них неоднократно выходили, да, но вот такие есть, вот интересные
есть
разборки.
Такая история, что митрополит ответил, что в этот момент Христос меня забыл во мне, да?
Они были партнерами в полном смысле слова, но вот они были с разных сторон. И как разрешился этот их, да, интересный случай, я не говорю конфликт, некий случай. Они согласились, хорошо, пусть будет, да, напечатана эта молитва, но при этом еще молитва Ефрема Сирина. То есть, как бы, да, вот православная мистика, да, от молитвы Иисусовой, да, вот к этому случаю, и мистика в данном случае западная, но очень-очень глубокая, сейчас мы скажем, насколько она, да, глубока, и вот как бы человек может узнать и ту, и другую сторону христианского опыта в целом. Вот редчайший случай, да, когда был реконструирован вот христианский опыт христоцентричный, да, вот в такой чрезвычайной ситуации.
Ну, вообще, мысль о том, что Запад весь идет от Аристотеля и рационален насквозь, мысль, которую продвигали славянофилы, она, в общем-то, была неверной, потому что Запад...
Ну, у славянофилов была своя, да.
Да, далеко не только рационален, есть... колоссальная мистическая
традиция.
Наш
опыт о подражании родился на преодолении схоластической традиции. Когда все интеллектуальные стратегии, да, схоластики, а, собственно говоря, вот этот опыт, который, ну, стал опытом подражания в книге Фомы Кемпийского, это самое позднее Средневековье, да, XIV век. То есть схоластика исчерпала себя рационально во многом. И требовался действительно новый какой-то, да, вот прилив, и он был так назван, «Devotio Moderna». Вот это движение, ну, у нас чаще всего это переводят как «новое благочестие», да, ну, в принципе, «модернус», да, латинское слово, да, вот к тому времени уже приобрело значение «новое», ну, вообще, это сегодняшнее, то, что здесь «hic et nun», здесь и сейчас.
Современное.
Вот прямо сегодняшнее, прямо здесь, вот, это, конечно, августиновская традиция. Виндесхейм, вот это вот обитель, где все это происходило, да, это традиция Августина Японского, опять же, исходящая из исповеди, да, вот этого необычайного сочинения, где вот прямой контакт и, что называется, душа нараспашку христианская. То есть это все очень глубоко связано. Вот. И во многом как раз вот это новое благочестие противопоставлялось вот этой уходящей схоластической средневековой, которая уже, как бы, да, антиквитас, ну, некая древность. Там не было такой жесткой полемики, не в этом дело, да. Дело было в том, что это опыт мистический, да, аскетический, но который был обращен ко всем. И это была аскетика богочеловечества Христа.
Ведь было много мистиков. Бернар Клервосский, например, да? Тереза Авильская. Почему в русской культуре XIX века именно Фома Кемпийский стал таким персонажем, который был, ну, если не включен в круг православного опыта, да, то, по крайней мере, оказался совершенно не чужд людям православным и даже таким, как Спиранский или Победоносцев, которые были чиновниками очень высокого уровня?
Вот это хороший вопрос. Я думаю, что на него нет однозначного ответа. Но вот, что называется, это как-то попало. Были многие сочинения, переводились, читались, обсуждались. Ну, вот в этом, ну, я не знаю, уместно ли такое слово «магия», да? Ну, без всяких, да, глупостей мы говорим об этом. Но вот начни читать, да, и ты вдруг понимаешь, что ты действительно, ну, как бы по своему опыту один на один с тем, к кому ты обращаешься. Вот. При этом книжка маленькая, да, вот она у нас тут лежит, небольшая. Но эта книга – плод очень долгих и очень, видимо, каких-то откровенных, да, попыток самопознания и познания вот непосредственной связи с Богом. Здесь, конечно, можно сказать, один шаг, и ты уже где-то вот в протестантской, да, реформации. Но нет. Нет. Кстати, вот интересно, что в той же самой Виндесхаймской конгрегации прошел свою начальную школу никто иной, как Эразм Роттердамский. Он из того же гнезда, птенец.
Который полемизировал с Лютером.
Он князь-гуманист, и он главный полемист против Лютера уже в кембриджские свои времена. Здесь как раз совсем другое. И это именно вот то направление, которое для католического мира потом стало даже не контрреформацией, а католической реформой, которая шла рука об руку, да, с процессом противостояния, но при этом отражала внутреннюю глубокую потребность возрождения. Кстати, само слово-то «реформация» что у нас означает? Да? Как бы возвращение к первоначальному замыслу. Ну, если дословно, да, если мы предполагаем, что в словах есть смысл, то вот он, пожалуйста.
К первоначальному христианству.
Именно. Возвращение к истокам, да, к началу. Реформация, то есть передел к истокам. Вот. Фома, он был наставник новициев, вот откуда еще опыт-то берется. Он общался с молодыми призванными и выбирающими путь монашества, и мирянами. Это была такая вот эта виндесхаймская история, довольно широкая, вот. И он был переписчиком книг. Он неустанно трудился над переписыванием, то есть вот как бы он... да, конечно, у него было образование, и, в общем-то, неплохое, и уже была традиция вот этого Devotio Moderna, сложившаяся к его, да, ну, активным, да, годам жизни, но при этом у него был свой уникальный опыт, да, и интеллектуальный, письменный, и живой в общении. И его один из учителей, вот этот знаменитый Герхард или Герт Гроте, один из основоположников нового благочестия, замечательно сказал: «Подражание человечеству Иисуса Христа – это врата, через которые входят в духовную жизнь». То есть, если Бог стал человеком, то вот у вас есть пример.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – историк, писатель, телеведущий Алексей Юдин. Мы говорим о подражании Христу. И вообще само слово «подражание», да, «мимесис», ну, это же аристотелевское понятие. То есть в чем смысл трагедии? В том, что она подражает некоему законченному действию, да, вот, искусство. Искусство подражает природе, природе вещей по Аристотелю, да, и вообще это, ну, такая азбука античной философии, что любое искусство, любое творчество есть подражание природе, а тут мы имеем дело с подражанием Христу. То есть это уже не трагедия и не комедия, а что-то другое, да? Есть ли какая-то преемственность вот этой идеи подражания? Почему надо подражать, не брать пример, допустим, или там еще что-нибудь, а именно подражать, имитировать, да, вот Христа?
Но все-таки подражание... Ну, прости, вот все-таки что делали апостолы, первые ученики, вот, которые были со Христом? Они ему подражали, они следовали. Вот, кстати, Андрей Белобоцкий – это еще один опыт перевода, соответственно, 17 века на, ну, тогдашний, да, язык. Он перевел о последовании, да. Ну, похоже, да, но более какой-то мягкой такой форме, да. Вот мы следуем за Христом. А подражание, вот как у Газа, да, это прямо такой радикальный христологический какой-то вот момент. То есть я вот, ну, кстати, человек, читающий Евангелие, да, тоже, в общем-то, как читатель, ну, как бы читатель, да, это тоже как бы человек, который включен в какой-то процесс творческий, какой мыслью он задается, а что бы я, а как бы я, а как Иисус, ведь он же человек.
Но подражание, видимо, может быть разное, может быть, пародия. Вот мы телевизор включаем, видим там пародистов, которые подражают...
Вон, Монти Пайтона, да?
Да, а может быть, подражание как следование за Христом. Вот в этом смысле. Именно. А последование – это очень хороший
перевод. А могу ли
перевод.
Я так?
Да.
Вот эта ситуация, в которой надо вот действовать, да, вот как Господь воплоти, да, как человек. А могу ли я? А давай я попробую.
Вот здесь еще у Владимира Соловьева была такая идея в его духовных основах жизни, образ Христа как проверка совести.
Имя, вот она. Вот это вот, Владимир Сергеевич, спасибо огромное. Вот это очень точные слова. Это именно вот такой краеугольный, да, какой-то камень, на котором вот... То есть, ну, безусловно, могут быть там разные взгляды, да, вот на такой вот радикализм, да, христологический. Но, тем не менее, вот если опять вернуться к книге и к наследию этой книги, она, конечно, завораживает, приковывает, и она работает. Ведь не зря тот же самый, да, Спиранский, кстати, перевод... Везде написано, что это перевод с латинского.
Ну, Спиранский, помимо того, что он был выдающийся политик, государственный деятель, он же закончил семинарию, да?
То есть во-первых, он был вот плоть от плоти духовного сословия российского.
Фамилия,
и по отцу, и по матери.
Фамилия от слова...
Ну, Спиранский,
да? Надежда, да?
Да, ну, как вселяющая...
Одна из добродетелей. Это
чистейшая такая вот семинарская фамилия, семинарская, да, там, 18-го, там, может быть, еще 17-го века, да, когда вот такая латинизация была, но, тем не менее, фамилия-то говорящая. Выдающийся государственный муж, человек удивительной судьбы, переживший взлеты, падения, необыкновенно плодотворный в творчестве, как законотворец, ну, вообще, как государственный муж, да, читать вот бесконечно его интересно. При этом, это вот тоже любопытно, очень интересный философ. В основном вот нравственная философия, этика У него была очень любопытная именно духовная, религиозная этика. Там рассуждение о бытии, да, что есть предсущественное бытие, абсолютное бытие Бога, существенное бытие, которое внутри человека, и как бы проходит ступени веры, надежды и любви. Угу. Бытие там явленное, угу. Бытие мысленное, как бы вот эти вот странные формы, угу. Да, там уже до Хайдеггера, Дазман и всякие вот
бытие
такие.
Бытие явленное, бытие мысленное, это феномены, ноумен, да?
Ноумен, есть, вот это вот оттуда берется,
да, на язык, ну, совершенно точно. Академической
Но как философии. Он это все осмысляет, угу. Как он это прописывает, да? Угу. Вот, и опять же, задаешься вопросом, но я вот не видел таких вот работ, никто пока этим не занимался, может, я просто по своему неведению так сужу. Вот насколько эта книга о подражании Христу повлияла на Спиранского как государственного деятеля, как человека, который разрабатывал разные системы, да, политические.
Он переводил ее еще будучи в фаворе, то есть...
С 805 года он начал ее переводить, и вплоть до 818-го,
ну, ведь скажем... Его ссылка последовала после записки Карамзина о Древней Новой России, да?
Они же там бодались с Николаем Михайловичем, будь здоров.
Николай Михайлович попытался очернить его перед лицом государя,
Они во взглядах на монархию никак не сходились. Ну, в общем, это отдельный разговор. Он очень, кстати, интересный, потому что и к Николаю Михайловичу Карамзину прислушиваешься, да? И к Михаилу Михайловичу тоже, да? Вот в чем-то суть. И тот, и другой государственник, да? И тот, и другой монархист. Но взгляды... Так вот.
Но это начиналось еще до ссылки, да?
То есть он конечно, был конечно.
В абсолютной полноте.
А потом все, и Пермь, там все вот эти его путешествия. Угу. Переводил и переводил. Угу. В день, с утра, вместо утренней молитвы, по листочку.
Угу.
То есть это было его духовное упражнение. Угу. Раздавал, ну, в общем, он как-то делился своим опытом. То есть для него это было вот такой первоочередной, ну, скажем так, утренний. Ну, у кого-то кофе, да? Угу. А вот у него
подражание. Медитация. Перевод как
творческая
медитация.
То есть, вот, и большинство, как бы во всех изданиях написано перевод с латинского. Где-то в комментариях все время читаешь, что перевод с французского. Но потом он еще потом доделал, наверняка проверял по очень хорошему французскому переводу. Ну, наверное, сверка еще была окончательная. Ну, наверное, как человек, прошедший сначала Владимирскую семинарию, а потом еще семинарию в Александро-Невской лавре, а это практически академия была. Да? То есть, хотя называлось семинарией, но, по сути, там мощный был такой корпус, да, наук учебный, очень хороший план, ну, вот, то есть, наверняка, с латынь. Ну, французский там был у них, конечно...
Совершенство.
Да, в обиходе и в таком, ну, рабочий язык был, безусловно. Вот, так что вот это удивительно, не просто так, взял и перевел, да? Каждый день понемножку, там по, я уж не знаю, сколько на страничке там было у него, да.
А вот с пиетистской традицией это как-то было связано?
Или
это
безусловно.
Другая такая ветвь совершенно?
Ну, как бы это время, которое, наверное, вот требовало таких вот попыток, да, такого прорыва. Но здесь все-таки это более строгая, в этом смысле, августиновская, католическая такая ветвь. Без вот... Хотя пиетизм у нас на каждом шагу в то же самое время. В переводных или в оригинальных, по-французски читали, да, или переводы ходили. То есть это шло контрапунктом параллельно в русской традиции того времени. Ну, конечно, в крестьянских избах это не читали, да, но как просвещенная публика. Да, и, конечно, мистическая масса. Новиковский кружок, да, тоже отдавал этому свою дань. Ну вот, поэтому вот очень интересно вообще в творческой биографии, ну, в личной какой-то, да, интеллектуальной биографии Спиранского, вот эта роль этой книги, конечно, чрезвычайно велика. Ну и потом, конечно, уже Константин Петрович Победоносцев своим переводом.
А Победоносцев знал перевод Спиранского? Или...
Конечно. Вот это вот тоже для меня не очень до конца исследованное, его суждение, ну, Победоносовский перевод действительно хорош, ничего нельзя сказать. Там уже, как бы, ну, чувствуется другая эпоха бытия русской литературы и русского языка. В отличие от перевода Спиранского, он по отношению к нам, ну, или глядя, как бы, да, с нашей точки зрения, он более современный. Ну, то есть он читается проще, чем вот то, что я сейчас прочел, да, вот этот вот небольшой кусочек с перевода Спиранского. И это новый этап. То есть вот про Константина Петровича, что бы там, да, ни говорили, но перевод у него отличный.
Богданов же не был большим сторонником философии. Он не любил сложности, он считал, что все это человек отвлекает от веры, да. И в этом плане Богданов был не просто прагматичным администратором, но как бы и в жизни он тянулся больше к сельским священникам, к такой вот обыденной мудрости какого-нибудь приходского батюшки.
Так вот, как раз это очень неожиданно, да, вот открывает, ну, одну из граней первоначального замысла вот этого нового благочестия, да, Девоцио Модерна, я цитирую, да, из их наследия. «Да умолкнут все ученые, да приутихнут все сущие перед лицом твоим, один ты говори со мной». Вот как бы, я думаю, что Константину Петровичу это как не могло не понравиться, если он, конечно, это знал. Вот. Но так или иначе, это соответствует духу. Нет, ни умаления, ни уничижения, ни отторжения, да, от учености. Но вот ну, если Господь стал человеком, да, обрел плоть и жил с нами, и оставил, да, такие следы, вплоть до, да, следов на камне, то что нам мешает, да, пойти следом и попытаться вот быть с ним вплоть до подражания?
Вот Федотов писал, что одно из таких свойств русской духовности – это кенотизм. То есть это как бы вот такое самоумаление. Вот как Христос принял на себя зрак раба, да, не почитал для себя хищением называть себя Сыном Божьим, но принял на себя зрак раба. Также и вот Чучев потом скажет, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Да? Вот так и мы должны, в общем-то, смирять себя до того, чтобы не возвышаться, а скорее, наоборот, умоляться перед другими людьми. Быть, вот, есть ли вот здесь в интересе к Фому Кемпийскому вот это свойство русского человека, вот такой кенотизм? Вот,
наверное, это свойство, да, и сыграло таким вот как бы внутренним, да, образом, почему эта книжка была так принята. И при этом есть вот в этом прямом контакте, говори со мною, да, непосредственно, вот прямое подтверждение тому, почему это нужно, потому что ему это было нужно.
А есть какие-то свидетельства читательские? То есть, вот, понятно, мы вспомнили двух великих переводчиков, а кто-то из русских писателей, может быть, каких-то общественных деятелей, кто вот свидетельствовал, что...
Ну, в связи с тем, что эти, как бы, книги были не то чтобы востребованы, а были настольными книгами, да, Мария Вениаминовна Юдина, да, чудеснейшая, да, пианистка, у которой, кстати, и Фома, да, Кемпийский о подражании, и исповедь Августина. И вот это тоже очень важно, что так или иначе Фома вышел из Августина, потому что это было именно августинской традицией вот, монашества, Виндесхеймская обитель.
Замечательный ряд. Блаженный Августин, Фома Кемпийский, Мария Вениаминовна Юдина, великая пианистка.
Они где-то, наверное, сейчас там обитают, нас, да, может быть, и слышат, и говорят,
ну, ребята, а что тут такое? Диалог в вечности. Мы сегодня ведем диалог отнюдь не в вечности, а во времени с нашим гостем, историком, писателем, телеведущим Алексеем Юдиным, и пытаемся вспомнить какие-то страницы нашего такого вот мистического богословия, связанного с подражанием Христу, с книгой Фомы Кемпийского, католического автора, но который был воспринят в русской традиции, в русской идейной и даже в русской духовной традиции. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Радио Вера» программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на «Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – историк, писатель, телеведущий Алексей Юдин. Мы говорим сегодня о подражании Христу, о книге Фомы Кемпийского в русской традиции, в русской культуре. Но, может быть, не только о книге, но и вообще о самом подражании Христу. Вот что означает подражать Христу? Вот ты вспомнил в начале нашей передачи имя Федора Гааза, святого доктора. Конечно, он не святой в русской традиции, он не канонизирован.
Даже католики пока, вот, даже католики не могут его пока довести до беатификации.
Да,
мы очень надеемся.
Но, тем не менее, если даже открыть
это уже и не надо,
Википедию, да, и посмотреть, как известен Федор Петрович Гааз, известен как святой доктор. Вот, потому
при
что...
жизни его так
такая кличка или такое прозвище у него было в Москве, и не только среди заключенных, которым он апельсины приносил, и конфеты, когда этап начинался от смотровой площадки теперешней, от храма Святой Троицы на Воробьевых горах.
А вот это совсем недалеко от того места, где мы ведем эту чудесную беседу.
Ну, каких-нибудь, где-то, может
Петрович,
быть,
вот там, вот,
да. 2 километра, может быть, 2-2,5 километра, а еще ведь эта церковь с той Троицы на Воробьевых горах, она фактически университетская теперь, поскольку она находится рядом с кампусом Московского университета, и у нас там есть лектории, там выступают христиане-преподаватели Московского университета с лекциями, причем не только философы, но и геофизики, астрономы, там кто угодно. Вот. И вот оттуда начинался этап в кандалах, люди шли, и Федор Петрович специально носил кандалы, да, на голую кожу, чтобы понять, что чувствуют заключенные. То есть, по сути, это такие вериги светские, да. И потом он требовал, чтобы оборачивали руки какой-то тряпкой, тканью, чтобы просто это не примерзало на морозе к телу.
До кости протирало.
А в кандалах шли 10 человек. То есть, была такая вот палка.
Скованная, да, одной цепью.
Скованная одной цепью, да. И, конечно, когда ему говорили, зачем вы приносите апельсины, зачем вы приносите сладости, принесли бы лучше хлеб. Он говорил, да хлеб всякий русский человек подаст. А вот конфет и сладости они долго еще не увидят. Да?
Ну, знаешь, я подумал, что вот в нашей жизни, в моей были, да, когда я вдруг получал вот такие же конфеты и апельсины, совершенно, ну, казалось бы, ну, дай ты ему вот бутерброд какой-нибудь, да? А вот что-то такое, что просто не только памятно всю жизнь, но это реально меняет человеческую жизнь. Вот это тоже такая своеобразная прикладная христология. Вот действительно, святой и чудотворец в малых каких-то делах. Да, слава богу, что жизнь Федора Петровича описана очень здорово. Много чудесных книг о нем, ну, источники есть, и память о нем. Вот, станет ли он блаженным и святым? Ну, станет, конечно, рано или поздно. Куда ж он денется-то, да? Вот, ну, по-моему, ему и так хорошо.
Ну, во всяком случае, его могила на Введенском кладбище.
Всегда.
Спешите делать добро, да, найти ее несложно.
Центральная аллея.
На Центральной аллее находится, да. Ну, вот, поэтому в какой традиции он будет беатифицирован? Я думаю, что он также принадлежит и православной, как и католической, хотя он был...
Ну, они с митрополитом Филаретом договорятся, я думаю,
да,
в конце концов.
Он был католик все-таки, то есть до конца он не переходил в православие, насколько я
знаю. Нет, он всегда был практикующим католиком, ходил на мессу, да, все у него было в порядке, и никто, собственно говоря, не порицал его за это.
И в этом отношении это говорит многое нам и о Российской империи, где,
безусловно,
в общем-то, была не просто веротерпимость.
Были, но они были проблемы с политическим, да, оттенком. Вот когда политика не приплеталась, да, к вероисповедным делам, все было в порядке. Ну, понятно, все-таки, ну, империя есть империя, да, у нее свои законы. Но в этой империи, да, жили разные, да, этносы, народы, группы, общины, да, по-своему. Ну, конечно, кроме радикалов. Вот. Ну, там, как бы, другой еще сюжет, но с ним все было в порядке.
Я вспоминаю еще, когда вот мы говорим о Гаазе, вспоминаю другое место. Это Сергиевское подворье в Париже, где тоже ведь немецкая кирха, пастор Бодельшвинг, духовная миссия, и потом вторая жизнь этой немецкой кирхи, это православный храм, mm-hmm. это богословская школа, вот, которая разместилась буквально в этой же самой кирхе, mm-hmm. где был сооружен иконостас, построено крыльцо такое в неорусском стиле. Вот, то есть это говорит нам о том, что как-то все-таки эти вещи сопрягаются, потому что есть, наверное, общая основа, восходящая вот к этому опыту переживания Христа, вот конечно. Сопричастности Христа.
И вот как православное переживание Христа, да, в Париже оказало влияние вообще на французскую религиозную жизнь. Это большая тема, и, слава богу, уже об этом говорят и пишут, это очень интересно.
Вот можно ли, например, здесь рядом с Федором Газом поставить мать Марию, Кузьмину Караваеву?
Ну, они и так, наверное, рядом где-то mm-hmm. стоят. Ну, и не только в нашем представлении.
И
да,
не только особо... потому, что она принесла себя в жертву, да, пошла в газовую камеру, заместив собой там еврейскую женщину. Ну, по преданию, опять-таки, мы точно не можем это...
Вот. Так или иначе, да, все это настолько близко, да, ну, когда вот, опять же, да, задумываешься о подражании... Это настолько близко в плане вот этого истинного подражания, да, Христу, что просто вот они идут рядом, и все. Может быть, даже за руки держась.
Ну вот знает. Я хотел вспомнить не просто об этом подвиге, а о том, что она ведь создала православное дело, у нее было общежитие на улице Лурмель, она собирала женщин голодных, одиноких, давала им работу, создавала швейную мастерскую, вот, устраивала там богослужения ежедневные, да, давала им хлеб, кров. То есть это трудно, на самом деле, в условиях безденежья, в условиях эмиграции. Она не была великой княгиней, у нее не было бриллиантов, которые она могла там...
Знаешь, на католическом Западе очень много примеров, да, когда люди создавали вот свои, не знаю, как это назвать, гуманитарные проекты, уж прости за это слово, да, хотя немножко коробит от этого, да, из ничего. Вот для этого надо быть таким же неуемным, каким был, да, Федор Петрович. Вот человек, да, вдруг заряжается этой идеей, так показывает, ну ты что вообще, ну давай сначала там подадим на грант, там получим одобрение. Нет, нет, это надо сделать сейчас, да, девоцио модерно, здесь сейчас. Это нужно прямо сейчас. И вдруг из этого какого-то священного безумия появляется первая, да, какая-то ступень, первая община, да, потом вторая, все это разрастается. В общем, вот, да, то есть не надо, ну, для этого, конечно, должна быть какая-то благодать, да, и человек должен иметь ответственность. Очень сложно, но в основном, да, все начиналось вот буквально из ничего, а может быть, даже меньше, чем ничего, да. Вот это вот очень интересный момент.
Я вспоминаю, что у нас ведь был опыт, когда государственная премия присваивалась людям, которые вот осуществляли такие проекты милосердия, благотворительности. Ага. Елизавета Глинка, да, священник из Петербурга, который детский хоспис создал, православный священник. Вот я, к сожалению, после этого вручения не слышал, чтобы у нас это повторялось. Но, тем не менее, если мы возьмем вот эти два примера, да, вот они тоже свидетельствуют о том, что... Наверное, и в наши дни немало есть людей, которые так, может быть, не афишируя, но подражают Христу, совершая дела милосердия, благотворительности.
Это не оскудеет, да, пока стоит мир, да, и пока мир пользуется, да, божественным покровительством. Кстати, вот Игнатий Лойола, да, основоположник общества Иисуса, которого мы в основном называем иезуитами, на него... Та же самая книжка Фомы Кемпийского произвела когда-то, вот после ранения при Памплоне, да, очень сильное впечатление. Это вот то, и Игнатий как раз и начинал. Вот начало, да, он раздавал все, что получилось. Постоянно, да, в какие-то попадал истории. Там, ну, и тюремные, там его обвиняли, там инквизиция над ним висела и так далее, да, разбирались с ним, потому что тоже какой чокнутый, по все раздает. Вот дали ему деньги, сказали, вот смотри, давай делай что-то полезное. А он пока дошел до этого полезного, все раздал. Здесь и сейчас.
Вот его духовные упражнения, они тоже ведь в России как-то оказали влияние, в том числе и на
меньше, конечно. Основе. Нет, это обсуждалось, да, но над иезуитами всегда висел какой-то такой вот странный ореол, что они где-то там в чем-то замешаны. Вот. Почему, кстати, ни у одного, хотя, да, как бы там янычары, там папы, там еще что-то такое, ни у какого иного католического ордена не было таких проблем с папством, как у иезуитов, вплоть до самого недавнего времени. И папа Франциск, да, это, конечно, был такой номер не слабый, да, когда вдруг иезуит становится папой. Вот, и немножко католический мир так...
пошатнулся.
Ну, так чуть-чуть, потерял чуть равновесие, да. Потому что человек, который выходит, да, только что избранный на балкон и говорит: «Добрый вечер». Или выходит из порта Сан-Анна, это в Ватикане, порт, эти, ворота Святой Анны, да, и так с народом общается. Это как-то так. Ну, ладно, оставим папу Франциска, царство ему небесное. Удивительный, конечно, был человек. Так вот, кстати, о подражании, еще один аспект. Еще одна книга, да, ну там ведь Иниго, так его звали, да, де Лойола, был такой бравый хлопец. Ну, он, конечно, невысокого роста был, но достаточно хорошего, крепкого телосложения, воин, такой куртуазный персонаж. И когда его ранили, да, он запросил рыцарские романы. А ему принесли как раз «О подражании Христу» и «Вита Кристи», еще одна книга, да, «Жизнь Христа» Лудольфа Саксонского. Это первое было почти энциклопедическое исследование земной жизни Господа. Вот еще одна сторона подражания. Вот смотрите, давайте все соберем. Все примеры, да, из разных Евангелий, из разных источников, канонических, неканонических и так далее, да, вот, чтобы реставрировать жизнь Христа во всех ее подробностях. Вот еще одна сторона, да, с одной стороны, прямо вот непосредственный диалог, как здесь, а давайте изучим и посмотрим все примеры, которым мы можем подражать. Вот эта вот книга Лудольфа Саксонского как раз вместе с подражанием и создала из Иниго Игнатия, ставшего, да, основоположником общества Иисуса. Вот, очень любопытно, это очень хорошо изложено и изучено, даже на русском языке много уже литературы, можно почитать, просто интересно, понимаете, мы вот говоря о них, вот по восприятию, да, Фомы Кемпийского, никто не сделал истории из его католичества. Ну да, говорили, там какой-то католический автор. Там, то есть это как бы всегда было вот на другом горизонте, да, максимально приближенном к какому-то настоящему христианскому вот восприятию традиции, наследия, Евангелия, да, вот. С Игнатием, конечно, сложнее, с упражнениями, но упражнение это такая как бы, кстати, упражнение так же, вот как Спиранский переводил, да, по листочку, так же Игнатий создавал свои упражнения, там он прямо по фрагментам перепроверял, то есть это колоссальный, да, опыт многих-многих лет, вот синтезированный и доведенный до, да, вот такого уже, ну, систематического, да, изложения. То есть это не случайная какая-то такая, да, там, мистическая какая-то история. Вот. С Игнатием у него замечательное, ну, вот писали с его слов, рассказ «Паломника», который прекрасно переведен на русский язык Андреем Николаевичем Ковалем. Был такой замечательный переводчик с хорошими комментариями, очень любопытная вещь, которая описывает вот весь путь, да, Иниго, ставшего Игнатием. Вот. То есть, ну, упражнений, конечно, меньше, безусловно. И потом они не очень предназначены для вот такого свободного чтения. Конечно.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами Алексей Кузырев и наш сегодняшний гость – историк, писатель, телеведущий Алексей Юдин. Ну вот мы говорим о подражании Христу, видя в этом явление западной, католической, но мистической традиции. И мне пришло в голову, что вот вообще вот такой как бы антитезой этому приближению к Христу была жизнь Иисуса Ринана. И вот книга, по которой русское образованное общество конца 19-го, начала 20 века пыталось взять такую скептическую установку, десакрализация образа Христа.
Разоблачение.
Разоблачение, да. И здесь Толстой, толстовство. То есть вот Лев Николаевич Толстой в чем-то это такое вот как бы антимистическое восприятие, морализаторское восприятие христианством. Может быть, я не прав?
Нет, очень похоже на то, что я как бы себе представляю, mm-hmm. да. Но, понимаешь, ну, во-первых, mm-hmm. да, конечно, это позитивизм. Mm-hmm. Это прогресс, это вот знание, mm-hmm. вот это вот далекий свет просвещения, который mm-hmm. наконец дошел, да, mm-hmm. и превратил это в какую-то такую довольно скучную историю, да. Но, тем не менее, то же самое подражание оказали влияние и на Конта, на Агюста. Mm-hmm. Mm-hmm. Читал старина mm-hmm. Агюст mm-hmm. о подражании. И Политен Uh-huh. уделял большое очень внимание. Ну, кстати, Корнель Вольтер. Uh-huh. Вольтер, по-моему, у иезуитов, да, обучался. Ну, плоды там свои, конечно, у него нарисовались. Но так или иначе. То есть для них это действительно была какая-то очень важная книга. Ну, и как уж она там сопрягалась с их духовной жизнью, и была ли таковая, и вообще с их представлениями, но так вот она вот где-то у них лежала рядом, вот как у нас, да, здесь вот на столе лежит. Вот, то есть влияние очень серьезное. Но Ренан, да, и читаешь его с интересом, ну, вначале, а потом понимаешь, что там на самом деле какая-то вот идеология работает. Вот это надо обязательно показать так, а не иначе. Но это, конечно, такая вот позитивистская, да, струя и в русской мысли. Ну, народовольцев там всяких вспомним, да, из них потом еще кто это появился, кого мы увидим там через несколько лет, да, уже в 17-м году и да и раньше.
Сравнение революционера со Христом, о-о-о. Там, Нацена, да, Некрасова там.
Ну, а, да, хотя я думаю...
Который рабам же... земли пришел во мраке, рабам земли да, напомнить
да.
о Христе.
Хотя да. настоящий Николай Алексеевич намного глубже и сложнее, безусловно. А что из него сделал вот этот позитивизм, да, всепобеждающий, да, вот это, конечно, печальное зрелище. Вот. Но так или иначе, ведь, ну, это тоже любопытный момент, да, какие книги переводились, на кого они влияли, переводились и переводились, но все-таки эпоха была другая, люди читали в подлиннике. Там открываешь какую-нибудь книжку, да, серьезную, 19 века, там цитата по-немецки, она так по-немецки и дана, да, без всякого перевода. Латынь вообще понятна, да, небольшая какая-то фраза, никто не переводил. Вот, французский текст, ну, конечно, Лев Николаевич нам тот указчик, да, шел и шел, да, все в порядке. То есть человек, да, интеллектуального труда читал совершенно спокойно, да, все это в оригинале. Поэтому что читали, как на что это отражалось, да, вот как бы и переводная, и непереводная, серьезная литература, ну, в данном случае нас интересует богословская литература, очень интересный вопрос.
А вот современному человеку, вот, которому пришла в голову мысль, что вообще вот как построить свою жизнь, а вот не попробовать ли мне жить по Христу, подражая Христу? Что читать? То есть вот есть ли какая-то литература, которая была бы современным Фомой Кемпийским, то есть вот сказанным из более близкого к нам исторического времени?
Ну, что ближе к нам, чем Евангелие? По-моему, предельно близко. Вот. И как раз о подражании это нас и возвращает. То есть это все прошито Евангелием. Да? Вот, это, то есть читаешь, да, и вдруг понимаешь, так, а это же надо вернуться к тексту. Ага. Вот, то есть это вот как бы рядом с Евангелием. Нет, книг очень много интересных современного мистического опыта. А он, кстати, вот если посмотреть, очень сильно отличается, да, от предшествующих попыток вот прорваться, да, в аскетике, в мистике. Там Томас Мертон, например, тот же самый. Mm-hmm. Ну, это тоже не очень современное, мы уже все-таки в 21 веке, тем не менее, да, есть другие вещи. Есть такое, но так или иначе, вот эта книжка, да, она... Ну, вот как стало, да, вот на какое-то место ее уже невозможно, да, подвинуть. И дело не в том, что там автор католик, вот еще раз, да. Да, конечно, католик там, да, монах там и так далее. Кстати, почему он не прославлен-то?
Почему?
Он же святой.
Почему?
Вроде, когда он, ну, в свое, значит, уже приставился, его похоронили, потом начались всякие, ну, попытки, да, его прославления, вскрыли, оказалось, что у него какие-то осколки под ногтями, вроде его похоронили, ну, как бы, ну, одна из версий, чуть ли не заживо, то есть он не умер, но не до конца. Ой, ну, как так... Как же это? Он, значит, пытался как бы ожить, да, нехорошо, это вот нехорошо. В общем, ну, это как бы, ну, весьма правдоподобная версия. Но он до сих пор не блаженный, не прославленный, он просто Фома Кемпийский. Вот я показываю тебе, да? Можно показать?
Да, конечно.
Это открыточка. Жалко, что нас не видят, да?
Такая советская, сложенная...
Настоящая такая...
Пополам сложенная.
Да, с каким-то букетиком, ровно напополам сложенная. На ней написано, да, «Liber Spei», «Книга надежды».
Но там нету марки и нет...
Она не отослана.
Нету почтового адреса.
Видимо, это такое вечное послание.
Да, это закрытая такая закрытка, открытка, которая
да, она там именно как книжечка. Да. Книжечка, а на развороте тут, собственно, да, две страницы. Вот, жила-была такая замечательная женщина. Она и жила, и была. Вот, последние годы свои она пребывала в ангельском чине. Наталья Дин Трауберг. Переводчица прекрасная, ну, как же сказать, femme de lettres. Человек литературы. Абсолютный, да? Вот. Кстати, Татьяна Фоминична, чудотворца, которая бывала в этой студии, да, ее всегда называла матушка.
Матушка, да.
Вот она так, матушка.
Она переводила Честертона.
Она переводила сам с английского, но и с испанского
тоже. Который замечательно открылся не только как автор детективов, но и как потрясающий христианский писатель, да?
И во многом ортодоксия. Через Честертона, да, открыто, что такое детектив, тем более, да, британский детектив. Вот. Она Вудхауза переводила, ну, много чего. У нее даже Льюис, да, конечно. Льюис. Честертон, Льюис, да. Вудхауз, да. Ну, много чего. И вот довольно серьезные годы испытаний, да, 80-е, когда было довольно трудно жить и людям религиозным в первую очередь. Они с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, вот, тоже был друг, вот такой вот не написали, а составили «Liber Spei». Тут, значит, на одной страничке внутри цитаты из книги «О подражании Христу». Я, можно приведу?
Да.
Это вот настоящий текст оригинальный. Ну, в смысле, в переводе Победоносцева написан рукой Натальи Леонидовны ее знаменитыми зелеными чернилами. «Разве есть что мне трудное, или разве подобен я глаголущему и неделающему? Подожди меня, подожди, приду и исцелю тебя, ибо что мучит тебя искушение, и что ужасает – страх напрасный». Это 30-я глава, ну, в общем, из книги. На другой стороне, другой, вернее, странице. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, Исаия». И еще. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду носить вас». «Я создал, буду носить, поддерживать и охранять вас». И в скобочках Наталья Леонидовна пишет «тоже». Тоже из Исаии.
Тоже из Исаии.
Вот да, где стоят эти книги, да? Фома Кемпийский и пророк.
Ну, Наталья Леонидовна действительно была человеком, который поистине вот эту, наверное, науку подражания Христу
прошла,
освоила, выучила.
Ну, трудно сказать до конца, но то, что она прошла в своей жизни, это, конечно, невероятно.
Замечательная книга ее, написанная в конце жизни, «Сама жизнь». Да? Я помню, читал ее.
И про черепаху там.
Она очень поучительна. Вот,
она невероятная, эта книга. Но понимаешь, в чем дело? С Натальей Леонидовной было очень сложно, потому что, в каком смысле, ее надо было слышать. Это невероятная мелодика голоса. Это совершенно вот очаровывающее в самом, да, вот доброкачественном, чистом, да, значении этого слова вот эта вот музыка, да, ее действительно божественного голоса. А эту книгу она получила тираж, когда лежала в хосписе у Веры Миллионщиковой. И в хоспис приходили ее друзья, она в хосписе подписывала и раздавала авторские экземпляры. Вот что такое Наталья Леонидовна.
Я помню оттуда одну фразу, она вспоминает как свою наставницу, я не помню, может быть, маму, да, что бы там ни случилось, а тапочки ставь вровень.
Туфельки
ставь вровень.
Да.
Вот это правило, которое можно взять себе на вооружение. Да? То есть мы иногда забываем о том, что, вообще-то говоря, подражание Христу просто начинается с того, что...
Самых простых.
Да, надо привести вещей. В порядок себя, свои мысли, свое сознание.
Вот точные слова. Это как раз приводит в порядок с самого начала. Да? Ну, сразу невозможно.
Спеши
да?
медленно, как говорили римляне. Не очень торопясь, как бы принимая решения и главное, осуждать ты... не спеши осуждать другого
тем
человека
более.
Христос не суди, да не судим и будете, да?
Тем вот. Более. Вот. И как раз это позволяет, да, ну, сорвался, вернись, пройди опять тот же путь. Вот в этом смысле это последование и подражание очень сложный, да, путь, он, ну, не Невский проспект, как говорится, да, вот, тем не менее он настоящий. И он вот прямо рядом, да, один в один. Ну, вот как было сказано, да, говори ты вот передо мной.
Я вспоминаю одну свою знакомую, с которой общался в Швейцарии в 90-е годы, Ольга Васильевна Татаринова, дочь последнего предводителя дворянства калужского. Вот, и она мне рассказывала, она была духовной дочь отца Василия Зиньковского. И она мне рассказывала, как одна из исповедниц говорила отцу Василию: «Отец Василий, ну зачем я к вам хожу на исповедь? Я ведь каюсь в грехах, а потом то же самое делаю и снова каюсь». А он сказал: «Да, а руки ты зачем перед едой моешь?» Вот,
то есть, вот это про туфельки.
Да, это про туфельки. То есть, отлично. Вообще-то говоря, есть путь, который мы должны пройти. Как мы его пройдем, да? Одному Богу известно, но все-таки мы должны стараться пройти его.
Ну, это путь.
Да, да и... пройти его не очень плохо, да, и в этом плане иметь для себя какие-то ориентиры. Вот,
потому что есть вот это, да, есть надежда. И это да. Вот, а подражание – это тоже Liber Spei, да, книга надежды. И замечательные слова сказал Фонтанель, Бернар де Фонтанель, племянник Корнеля-то у нас, да? Угу. «Подражание – самая прекрасная книга, вышедшая из рук человеческих, поскольку Евангелие исходит не от них».
Вот как.
По-французски очень красиво было сказано, угу. Но по-русски все понятно, по-моему.
Да, да.
Вот, то есть католик там, он не католик. Нет, это очень важно, потому что это традиция, да, западная, исходящая из исповеди Августина, вот, которая дала такой вот результат и продолжает приносить добрые плоды.
Я вспоминаю слова князя Сергея Николаевича Трубецкого, замечательного нашего философа и ректора университета, который говорил, что главное в религии – это опыт верующего человека. И его всегда, прежде всего, интересовало не богословие, не различие в понимании догматов, хотя это тоже очень важно, а в том, к чему человек пришел, исповедуя свою веру, какой плод он дает пожать конечно, себе и своим близким.
Же, да?
Да. Вот. И в этом отношении, конечно, вот это практическое христианство, да, вот можно так, наверное, это назвать, так же, как есть практическая философия, которая какие-то максимы философские, суждения, да, опрокидывает в реальную жизнь, где мы должны жить и принимать решения. Вот это практическое христианство, оно неминуемо приводит нас к знакомству с этой книгой «Подражание Христу» и с промысливанием того, что означает это подражание в жизни каждого из нас. Я благодарен, Алексей, тебе за этот разговор.
Спасибо.
Очень интересный, и мне кажется, что вот это соприкосновение наших слушателей...
Напоследок еще вякну. Да. Вот мне очень кажется, каждого из нас, вот это вот то, что ты сказал сейчас в конце, вот мне вот прям оп, точно совершенно совпало с тем, что каждому из нас, независимо от того, там, кто он, что он и так далее, это реальная история каждого из нас.
Да, да, поскольку мы дерзаем называть себя христианами. В эфире была программа «Философские ночи» радиостанции «Вера». До новых встреч в эфире «Светлого радио».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.